Но в этих ночных и тайных попойках великого князя со своими камердинерами, среди которых было несколько калмыков, случалось часто, что великого князя плохо слушались и плохо ему служили, ибо, будучи пьяны, они не знали, что делали, и забывали, что они были со своим господином, что этот господин — великий князь. Тогда его императорское высочество прибегал к палочным ударам или обнажал шпагу, но, несмотря на это, его компания плохо ему повиновалась, и не раз он прибегал ко мне, жалуясь на своих людей и прося сделать им внушение. Тогда я шла к нему и выговаривала им всю правду, напоминая им об их обязанностях. И тотчас же они подчинялись, что заставляло великого князя неоднократно говорить мне и повторять также Брессану, что он не знает, как я справляюсь с его людьми, что он их сечет и не может их заставить себе повиноваться, а я одним словом добиваюсь от них всего, чего хочу. Однажды, когда я вошла с этой целью в покое его императорского высочества, я была поражена при виде здоровой крысы, которую он велел повесить, и всей обстановкой казни среди кабинета, который он велел себе устроить при помощи перегородки. Я спросила, что это значило. Он мне сказал тогда, что эта крыса совершила уголовное преступление и заслуживает строжайшей казни по военным законам, что она перелезла через вал картонной крепости, которая была у него на столе в этом кабинете, и съела двух часовых на карауле, сделанных из крахмала, на одном из бастионов, и что он велел судить преступника по законам военного времени, что его легавая собака поймала крысу, и что тотчас же она была повешена, как я ее вижу, и что она останется там, выставленная на показ публике в течение 3 дней для назидания. Я не могла удержаться, чтобы не расхохотаться над этим сумасбродством, но это очень ему не понравилось ввиду той важности, какую он этому придавал. Я удалилась и прикрылась моим женским незнанием военных законов. Однако он не переставал дуться на меня за мой хохот. Можно было, по крайней мере, сказать в оправдание крысе, что ее повесили, не спросив и не выслушав ее оправдания. Во время этого пребывания двора в Москве случилось, что один камер-лакей сошел с ума и даже стал буйным. Императрица приказала своему первому лейб-медику Бургаву иметь уход за этим человеком. Его поместили в комнату вблизи покоев Бургава, который жил при дворе. Случилось как-то, что в этом году несколько человек лишились рассудка. По мере того, как императрица об этом узнавала, она брала их ко двору, помещала возле Бургава. Так что образовалась маленькая больница для умалишенных при дворе. Я припоминаю, что главными из них были майор гвардии Семеновского полка по фамилии Чаадаев, подполковник Лейтрум, майор Чаглоков, один монах Воскресенского монастыря, срезавший себе бритвой причинные места, и некоторые другие. Сумасшествие Чаадаева заключалось в том, что он считал Господом Бога Шаха Надира, иначе Тахмаса Кулы-Хара, узурпатора Персии и ее тирана. Когда врачи не смогли излечить его от его мании, его поручили попам. Эти последние убедили императрицу, чтобы она велела изгнать из него беса. Она сама присутствовала при этом обряде. Но Чаадаев остался таким же безумным, каким, казалось, он был. Однако были люди, которые сомневались в его сумасшествии, потому что он здраво судил обо всем прочем, кроме Шаха Надира. Его прежние друзья приходили даже с ним советоваться о своих делах, и он давал им очень здравые советы. Те, кто не считал его сумасшедшим, приводили как причину этой притворной мании, какую он имел, грязное дело у него на руках, от которого он отделался только этой хитростью. Сначала царствования императрицы он был назначен в податную ревизию. Его обвиняли во взятках, и он подлежал суду. Из боязни суда он изобрал себе эту фантазию, которая его и выручила. В половине августа мы вернулись в деревню. На 5 сентября, день именин императрицы, она уехала в Воскресенский монастырь. Когда она там была, молния ударила в церковь. По счастью, ее императорское величество стояло в пределе, рядом с главной церковью. Она узнала об этом только по испугу своих придворных. Однако при этом происшествии не было ни раненых, ни убитых. Немного времени спустя она вернулась в Москву, куда мы также отправились из Люберец. Возвратившись в город, мы видели, как принцесса Курлянская поцеловала при всех руку императрицы за позволение, которое она ей дала, выйти замуж за князя Георгия Хованского. Она поссорилась со своим первым женихом Петром Салтыковым, который со своей стороны тотчас же женился на княжне Солнцевой. 1 ноября этого года в 3 часа пополудни я была в покоях у Чаглоковой, когда ее муж Сергей Салтыков, Лев Нарышкин и многие другие кавалеры нашего двора вышли из комнаты, чтобы пойти в покои камергера Шувалова, дабы поздравить его со днем его рождения, приходившимся в это число. Мы с Чаглоковой и княжной Гагариной болтали все вместе, как вдруг в небольшой молельной, находившейся поблизости от комнаты, где мы были, послышался какой-то шум, и показались двое из этих господ, которые нам сказали, что им нельзя было пройти через залы дворца, так как там загорелось. Тотчас я пошла в свою комнату, и, проходя по одной передней, я увидела, что угловая балюстрада большого зала была в пламени. Это было в 20 шагах от нашего флигеля. Я вошла в свои комнаты и нашла их уже полными солдат и слуг, которые брали мебель и уносили все, что могли. Чаглокова шла со мной следом, и так как ничего не оставалось делать в доме, как ждать, пока он загорится, то мы с Чаглоковой вышли и, найдя у подъезда карету капельмейстера Араи, который явился на концерт к великому князю, его я сама предупредила, что дом горит. Мы сели с ней обе в эту карету, так как улица была покрыта грязью от постоянных дождей, шедших уже несколько дней, и мы смотрели оттуда как на пожар, так и на то, каким образом со всех сторон выносили мебель из дому. Я увидала тогда странную вещь. Это удивительное количество крыс и мышей, которые спускались по лестнице гуськом, не слишком даже торопясь. Нельзя было оказать никакой помощи этому обширному деревянному дому за недостатком инструментов и потому, что те немногие инструменты, которые имелись, находились как раз под залой, которая горела. Эта зала занимала приблизительно середину строений, которые ее окружали, что могло составить 2-3 версты в окружности. Я вышла оттуда ровно в 3 часа, а в 6 не оставалось никакого следа от дома. Жар от огня стал так велик, что ни я, ни Чаглокова не были в состоянии его выносить, и мы велели карете отъехать в поле на несколько сот шагов. Наконец Чаглоков пришел с великим князем и сказал нам, что императрица уезжает в свой дом в Покровское, и что она приказала нам ехать в дом Чаглокова, находившийся на первом углу направо на Большой Слободской улице. Тотчас же мы туда отправились. В этом доме был зал посредине и по 4 комнаты с каждой стороны. Хуже нашего едва ли можно было поместиться. Ветер гулял там по всем направлениям, двери и окна там наполовину сгнили, пол был со щелями в 3-4 пальца шириной. Кроме того, насекомые там так и кишели. Дети и слуги Чаглокова жили в нем в ту минуту, когда мы в него вошли. Их оттуда выпроводили и поместили нас в этом ужасном доме, не имевшем почти мебели. На другой день моего пребывания в этом приюте я узнала, что такое калмыцкий нос. Маленькая девочка, которая была при мне, при моем пробуждении сказала мне, показывая на свой нос: «У меня тут орешек». Я пощупала ей нос и ничего там не нашла. Но все утро эта девочка только и повторяла, что у нее в носу орешек. Это был ребенок лет 4-5. Никто не знал, что она хочет сказать этим своим орешком в носу. Около полудня она, бегая, упала и стукнулась об угол стола, что заставило ее плакать. И, плача, она вытащила свой платок и высморкалась. Когда она сморкалась, орешек выпал у нее из носу, что я видела сама. И тогда я поняла, что орешек, который не мог бы оставаться незаметным ни в каком европейском носу, мог держаться в углублении калмыцкого носа, который уходит внутрь головы между двумя толстыми щеками. Наши пожитки и все, что нам было нужно, осталось в грязи перед сгоревшим дворцом, и нам их привозили в течение ночи и на следующий день. Чего мне было всего более жалко, так это моих книг. Я кончала тогда 4-й том словаря Бейля. Я употребила на это чтение 2 года. Каждые 6 месяцев я одолевала 1 том. Поэтому можно представить себе, в каком одиночестве я проводила мою жизнь. Наконец мне их принесли. Между моими пожитками находились пожитки графини Шуваловой. Владиславова из любопытства показала мне юбки этой дамы, которые все были подбиты сзади кожей, потому что она не могла держать мочи. Эта беда случилась с ней после ее первых родов, и запах от нее пропитал все юбки. Я поскорее отослала их по принадлежности. Императрица потеряла в этом пожаре все, что привезли в Москву из ее огромного гардероба. Я имела честь услышать от нее, что она лишилась 4000 пар платьев, и что из всех она жалеет только платье, сделанное из материи, которую я ей послала и которую я получила от матери. Она потеряла тут еще другие ценные вещи, между прочим, таз, осыпанный резными каменьями, который граф Румянцев купил в Константинополе и за который он заплатил 8000 дукатов. Все эти вещи помещались в гардеробной, находившейся под залой, где начался пожар. Эта зала служила аванзалой для большой дворцовой залы. В 10 часов утра истопники пришли топить эту аванзалу, положив дрова в печь. Они их зажгли, как обыкновенно. Как только это было сделано, комната наполнилась дымом. Они подумали, что он проходит через какие-нибудь незаметные скважины в печи, и стали замазывать скважины между изразцами глиной. Так как дым увеличивался, они стали искать щели в печи. Не нашедши их, они поняли, что щели находятся между переборками комнаты. Переборки эти были только из дерева. Они пошли за водой и погасили огонь в печи. Но дым увеличивался и перешел в переднюю, где был часовой из конногвардейцев. Этот, боясь задохнуться и не смея двинуться со своего поста, разбил стекло в окне и стал кричать, но так как никто не шел к нему на помощь и не слышал его, он выстрелил из ружья в окошко. Этот выстрел был услышан на гауптвахте, находившийся напротив дворца. К нему прибежали и, войдя, нашли всюду густой дым, из которого вывели часового. Истопникова арестовали. Они думали, что, не предупреждая никого, сами потушат огонь или же помешают дыму увеличиться. Они добросовестно были заняты этим в течение 5 часов. Этот пожар натолкнул на открытие, которое сделал Чаглоков. У великого князя в его покоях было очень много больших комодов. Когда их вынесли из его комнаты, несколько открытых или плохо закрытых ящиков представили глазам зрителей то, чем они были наполнены. Кто бы поверил, что эти ящики содержали не что иное, как громадное количество бутылок вина и крепких настоек. Они служили погребом его императорскому высочеству. Чаглоков рассказал мне об этом. Я ему сказала, что не знала этого обстоятельства и сказала правду. И ничего об этом не ведала, но видела очень часто и почти ежедневно великого князя пьяным. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.